Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 10 марта 2015 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Губернатор Владимир Якушев предложил изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3 и более детей. Они предусматривают право на первоочередное предоставление участков семьям с детьми, имеющим инвалидность, а также с родителями-инвалидами. Соответствующий законопроект глава области внес в региональный парламент. 4 марта законопроект рассмотрен на заседании Комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям и рекомендован к принятию региональным парламентом в первом и втором окончательном чтениях. Основная цель поправок – социальная поддержка многодетных семей, проживающих в Тюменской области, и обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. В нынешнем году отмечается самый главный праздник – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Сладковском районе создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой дате. Согласно плану, утвержденному оргкомитетом, мероприятия продлятся в течение всего года. В рамках празднования 70-летия Победы состоятся патриотические акции, экскурсии, беседы, смотри-конкурсы, выставки, спортивно-массовые турниры, концертные программы и многое другое. Планируется создать фильм, видеозапись, воспоминания о войне во время встреч с ветеранами. Символично, что в этом году будет заложена аллея 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Никулинской основной школе завершился месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы. Итог подвели торжественной линейкой. Стройными рядами в парадной форме с речевкой и песней выходили друг за другом отряды. Знаменная группа внесла флаг школы и зазвучали рапорты о готовности. Гимном страны почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Председатель совета школы отчитался о проделанной работе. В течение месячника брали снежный городок, читали стихи о войне, защищали честь школы в лыжных гонках, проводили экскурсию в школьный музей, знакомились с фронтовыми песнями. На уроках мужества говорили об одном из крупных кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, Сталинградской битве. Говорили о детях, которые награждены знаком «Горячее сердце» за совершенные подвиги. Проводился смотр песни из строя и многое другое. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Благодаря усилиям губернатора, эффективной совместной работе всех уровней власти и правоохранительных органов в 2014 году региону удалось снизить смертность на дорогах по сравнению с предыдущим годом на 22%, детскую смертность на 55%. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной старту социальной кампании «Прогноз безопасности», вице-губернатор Сергей Сарычев. Он отметил, что на 700 тысяч жителей Тюмени приходится порядка 380 тысяч автотранспортных средств. Город входит в тройку лидеров с наиболее интенсивным уровнем автомобилизации. А это значит, что и вопросы безопасности стоят особенно остро. Чтобы решать их, в области действует комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет глава региона Владимир Якушев. В последние годы немало делается для улучшения ситуации. Ведется строительство и реконструкция дорог и развязок. Внедряются новейшие системы видеофиксации, позволяющие дисциплинировать водителей. Под пристальным контролем находятся автошколы. Эти и многие другие меры помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Но ситуация по-прежнему остается стабильно напряженной, рассказал вице-губернатор. В прошлом году на территории области произошло 3280 ДТП. Было травмировано более 4500 человек. Погиб 271 человек. Традиционно всплеск ДТП приходится на межсезонье и период выпадения обильных осадков. Водители далеко не всегда оказываются готовы к изменению природных условий, подчеркнул Сергей Сарычев. Он также отметил, что неблагоприятные дорожные условия являются лишь сопутствующей причиной аварий, а первопричина кроется в нарушении водителями правил дорожного движения. Сергей Михайлович призвал автомобилистов и пешеходов к взаимному уважению, отметив, что именно от этого во многом зависит их безопасность. Отметим, акция, главная цель которой – снижение количества дорожно-транспортных происшествий, возникших по причине несоответствия модели поведения на дороге текущим погодным условиям, проходит в эти дни в 11 регионах России. В Тюмени организаторы кампании «Прогноз безопасности» планируют охватить обучением все возрастные группы от детского сада и школы до вуза. Обучающие мероприятия в рамках социальной акции пройдут также в тюменских автошколах. Кампания завершится 7 марта в ТРЦ «Гудвин», где все участники смогут пройти через интерактивную зону и на очевидных примерах посмотреть, как изменяются условия на дороге в зависимости от погоды.
На тему дня. На календаре весенний месяц март, однако отопительный сезон еще не закончился. Сегодня мы в Усовской котельной и беседуем с Владимиром Михайловичем Фиськовым, ответственным за теплоснабжение. Итак, Владимир Михайлович, расскажите о работе этой котельной.
Ну, работа котельной заключается в чем? Что имеется 4 смены, то есть 4 кочегара у нас работают. Работают, если день работает, значит, сутки отдыхают, ночь работает, двое суток отдыхают. И так очередно идет процесс. В чем заключается процесс работы кочегаров? Идя на смену, кочегары обходят сначала теплотрассу, приходят в котельную, принимают у сменщика котельную, то есть внутренний порядок, работы котлов, работы приборов и поддерживают внутренний порядок, наблюдая за приборами. Через 2 часа постоянно операторы газовой котельной отзваниваются диспетчеру. В диспетчерской все автоматизировано, то же самое, что у нас по приборности, и приборы показывают в диспетчерской. Так что здесь двойной контроль у нас получается.
А скажите, какие объекты отапливает данная котельная?
Ну, объекты у нас не сильно большие, но и не маленький объем. Это где-то 24 тысячи кубов. Это будет у нас 2 гаража, пожарный гараж, больничный гараж, больница сама, школа, администрация и дом культуры. Ну и сама газовая котельная.
Сколько котлов здесь установлено?
Здесь установлено газовых котлов 3. Один резервный, у нас он опломбированный. А 2 котла вытягивают, они 2 рабочих котла, в общем, газовых котла. И находится у нас еще 2 резервных котла, уже дровяные или угольные котлы, которые могут работать на дровах и на угле. В теплый период, ну то есть осенний-весенний период, мы работаем, сейчас перешли на дровяное отопление, потому что это выгодно по сравнению с газом и с углем. Заготовка дров осуществляет или кочегары, или мы сейчас в последнее время закупаем у участников дрова и тем самым обеспечиваем топливом.
Вот когда мы подъехали к котельной, мы увидели дрова вот с другой стороны здания. Да, да, да. А сколько необходимо кубов для того, чтобы вот резервный котел в любой момент мог заработать?
Ну, мы заготавливаем 200 кубов с лишним, и нам хватает отапливать на осенний период и на весенний период.
А угля сколько?
Угля, мы сейчас углем не эти, когда перешли на дрова, уголь не стали заводить.
То есть запаса нет у вас?
Запаса угля нет. Достаточно дров. И вот если в случае чего, допустим, газ отключат, у нас запас на зимний период всегда есть. И вот накопители в самой котельной имеются, вы, наверное, проходили, видели там. И на улице имеются дрова.
Аварийные ситуации случаются?
Бывают аварийные ситуации. Для этого у нас существует помпа, стоит, которая подключена в систему отопления. Если в случае отключения света, значит, мы заводим помпу, и помпа прогоняет, работает вместо насоса. Кроме этого, есть у нас еще в случае отключения света на длительный период, значит, можем из Сладкова, это аварийная бригада привозит у нас генератор, и можем подключить генератор, и котельная будет работать.
В каком случае начинает работать резервный котел, вот, который отапливается дровами?
Ну, резервный котел, в случае отключения газа, мы можем буквально через несколько минут перейти на резервный котел.
То есть несколько минут хватает, перебоя в тепле нет?
Весь перебой в отоплении не бывает.
А нынешняя зима выдалась не такой холодной, и, наверное, поэтому расход газа не такой большой?
Да, конечно. Вот в прошлый год мы сжигали большие морозы, больше 1000 кубов ходило. Сейчас у нас в этом 700-600 кубов газа только в сутки выходит. У нас ведется журнал, и все, газовый журнал, все записи, все зафиксируются.
Каждый отопительный сезон не бывает без своих сюрпризов. Или это капризы погоды, либо какие-то другие ситуации. Но, однако, несмотря ни на что, операторы и те, кто ответственность несет за теплоснабжение, должны следить за тем, чтобы тепло бесперебойно поступало в дома граждан.
Да,
и
да,
на социальные объекты, вот, угу, которые обслуживает, например, Усовская котельная. Спасибо за разговор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. Великой победе посвящается. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Все ближе грандиозная дата для всего нашего народа. 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Бессмертный подвиг тех, кто воевал на полях сражений Великой Отечественной войны, работал днем и ночью в тылу, навсегда останется в наших сердцах. А их имена навечно вписаны в героическую летопись нашей страны. В Тюменской области давно стало доброй традицией заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны, оказывать им помощь и поддержку. Немало способствует этой социально значимой работе и благотворительный счет благодарения победителям при Тюменском областном совете ветеранов, который функционирует начиная с 2010 года. Денежные средства, поступающие на счет благодарения победителям, направляются на реальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. За это время более 800 ветеранов получили материальную помощь. Помните, ветеранам нужна и наша материальная поддержка. Не сомневаюсь, каждый из нас может найти и обязательно найдет возможность перечислить деньги в областной фонд благодарения победителям. С такими словами обратился к жителям региона в своем блоге губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Сегодня в Тюменской области проживают более 1200 фронтовиков, более 2000 вдов, около 18 тысяч тружеников тыла. Каждый может принять участие в оказании помощи ветеранам войны, внести вклад в улучшение качества жизни поколения победителей. Денежные средства, поступившие на счет благодарения победителям, будут направлены на реальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, позволят провести ремонт жилья, приобрести бытовую технику, а также товары первой необходимости. Поблагодарим все вместе наших ветеранов. Банк получателя – Западносибирский банк Сбербанка РФ города Тюмени. Получатель – Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. ИНН 72-02-02-95-41. КПП 72-03-01-001. Расчетный счет 40-70-38-10-96-71-00-36-25-0. БИК 047-10-26-51. Корреспондентский счет 30-10-18-10-80-0-00-00-00-651. ОКПО 39-33-96-19. Назначение платежа. Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
Живет на земле человек.
Нечасто в наше время можно познакомиться с династией военных, а мне это удалось. Я побеседовала с жителем Сладкова Вениамином Леонидовичем Ардасовым, который является одним из четырех поколений военнослужащих. Итак, Вениамин Леонидович, расскажите, как случилось, что судьба свела вас вот с военной службой?
После окончания школы я сразу поступил в Дальневосточное танковое училище, Благовещенск. Почему? Потому что отец у меня тоже военный, вот, династия военных. Закончил Дальневосточное танковое училище, получил назначение в Кантемировскую танковую дивизию. Приехал туда, в 65-м году закончил, приехал командиром танкового взвода. В 67-м году на 7 ноября парад был. Я был участником парада там.
В Москве?
На Красной площади, да. После парада, когда прошел, был прием в Кремле в честь участника парада. Я там тоже присутствовал. Ну, а потом судьба свела так, что прослужил я в Кантемировской дивизии так, с 65-го по 73-й год. Потом мне предложили поехать на Дальний Восток. А я согласился, потому что я в Комсомольске-на-Амуре школу кончал, поехал на китайскую границу, в укрепленный район, на 5 лет. Ну, там прослужил. Поехал я помощник начальника штаба укрепрайона. Потом мне предложили должность начальника штаба танкового полка, то есть полка, батальона отдельного. Там прослужил 5 лет. Ну, а потом в распоряжении командующего Сибирского военного округа. Когда прибыл в Новосибирск, должностей таких нету, все было заполнено, как говорится. Мне предложили военкомат. Я отказывался, ну, 15 дней там сидел, но потом пришлось согласиться. Меня назначили в Абатск заместителем военного комиссара. Там я тоже 5 лет пробыл. Потом предложили должность военкома Воромашева. Воромашева приехал, там 3 года пробыл. Потом Сладкова сюда. Вот такая судьба. Все, династия военных. Отец военный, я военный. Сын военный, тоже подполковник, сейчас в запасе. Внук сейчас поступает в кадетское Тюменское училище.
Отец у вас воевал?
Да, воевал отец.
А где воевал?
Он был сначала танкистом. Первые дни войны танки были такие на бензином двигателе. Подбили, он загорелся, взорвался. Они кое-как спаслись оттуда. Их на переформировку построили и сказали, кто хочет в авиацию. Он шагнул вперед. Он мне говорил, 6 месяцев переподготовки на истребитель сел. Ну, воевал, я не знаю где, на каком фронте, я не спрашивал его, честно говоря. 2 ордена Красной Звезды у него. Ну, медали, естественно, за боевые заслуги. Медали, помню, было.
То есть до конца дней войны он был летчиком?
Да, до конца дней войны, да.
Вернулся живым?
Вернулся живым. Штурмовали они, брали это, Вена, Австрия. Я родился, ему дали телеграмму. Он говорит, назовем сына Вена. Так меня зовут Вена. Не Веня, а Вена.
То есть вы по паспорту как, правильно?
Вениамин. Ну, а зовут так Вена меня все.
Такая история вашего имени.
Да.
Вот отец у вас был летчиком, вы в танковых войсках. Сказали, что сын у вас тоже подполковник. Как он попал в военную службу и в каких войсках?
Когда я был военкомом Воромашева, он кончал школу. Я ему говорю, иди поступай в гражданский институт и будешь учить. Нет, папа, я хочу быть военным, как ты. Ну, а куда пойдешь? Танкистом. Я говорю, есть Омская инженерная. Он, нет, я хочу командный. И я говорю, ну тогда в этот Свердловское военно-политическое танко-артиллерийское училище. Танковый факультет. Вот он туда поступил.
То есть тоже танковые войска?
Да.
Он где служил? Где службу нес?
Он служил Чебаркуль, Челябинской области. Танковая дивизия стоит. А потом отправили его в Чечню. Воевал там. 7 месяцев он там пробыл. Получил орден за заслуги перед Отечеством. В Киевском военном округе, когда Союз еще был, там служил, под Киевом. Когда Союз распался, предложили, значит, или принимай присягу в Украине, или, я говорю, русский офицер. И поехал обратно назад в Челябинск. Приехал в Чебаркуль. Там прослужил 3 года, наверное, или чуть побольше. Отправили за Забайкальский военный округ туда. Город Борзе. Ну, там он где-то 7 лет, может быть, больше прослужил. Вот. А потом там расформировали эту бригаду, где он служил. Вот где-то 2 года сидел, ждал, как за штатом. Ну, а потом все-таки приказ пришел. Они увольняли. Почему? Нельзя офицера уволить, пока квартиру не получит. Дали сертификат жилищный. Он попросился, говорит, хочу в Тюмень. Направили в Тюмень. В Тюмени получил квартиру. Сейчас там живет.
Он тоже подполковник запаса.
Да, да.
Как ваша семья отнеслась к тому, что и внук хочет стать военным?
Я не знаю, положительно, наверное. Ну, так у меня жена, как называется, тыл мой. Она со мной тоже служила. Когда на Дальнем Востоке служили, при море, в укрепрайоне, у нас там был медпункт, она была там, это, медсестрой работала.
А как супругу вашу зовут?
Тамара Константиновна. Так что нет, мы положительно относимся. Оно все-таки дисциплинирует человека, я так считаю. А что так ходить?
То есть будет 4-е поколение военных, получается?
Да, наверное, так будет.
Вот хотелось бы услышать от вас слова напутствия, наверное, для наших сегодняшних ребят, которые будут служить. Как вот призвать к патриотизму? Вы как человек военный, скажите несколько слов.
Ну, я что хочу сказать молодежи. Вот я иду по улице, но я в основном все время хожу в форме. Вот я люблю форму. Я не могу ходить в гражданское, честное слово. Не то, что некоторые говорят, вот, ну, не в гражданское. спартанской форме нет. Три костюма висит, я их-то одеваю редко. Иду, они вот здороваются, есть некоторые все время, здравствуйте, здравствуйте. А некоторые идут, плюются, курят, и вот так вот. Нет, есть много хороших ребят, но много болтается по улицам, что там говорить. Ну, приходите, вот, ну, в Дом культуры, секции есть, военно-патриотические школы же тоже есть что-то. Вот меня на 23-е пригласили, опять уже третий раз, соревнования элитных подразделений, как мы говорим. Я принимал там парад, все командовали. Но эти ребята повзросли, которые отслужили уже. А там ребята сидят на стульчик и смотрят, они прям смотрят с такими глазами, прям, как говорят, с открытыми ртами. Когда они проходят торжественный марш, я приветствую их. Ну, не знаю, надо просто думать о будущем, я так думаю. Раньше как говорили, если ты в армии не служил, ты не мужчина. Я думаю, что надо все-таки, хотя сейчас контрактники у нас идут, но все равно мы призываем. В этом году призывали хоть немножко, там где-то 26 человек, надо идти служить. Почувствуй, что ты будешь действительно защитником Отечества. Ежегодно справляет этот праздник. И будешь гордиться, что ты действительно служил, что ты был защитником Отечества. Вот я что хочу пожелать.
В последнее время престиж российской армии поднимается. Ребята с удовольствием хотят идти служить. Я думаю, такие, как вы, люди будут для них примером, положительным примером. И всего вам самого доброго, счастья, здоровья и долгих лет жизни. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
По информации Россельхознадзора. В результате контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявляются случаи нарушения правил реализации пакетированных семян овощных, зеленых и цветочных культур. У продавцов отсутствуют необходимые документы на семена. Осуществляется реализация продукции с истекшим сроком действия документа на качество. Маркировка пакетов с семенами содержит недостоверную информацию. На пакетике с семенами должно быть четко, без помарок, пропечатаны наименование, адрес и телефон фирмы-изготовителя, продавца семян, название культуры, сорта, соответствие качества семян ГОСТу, номер партии, масса, срок реализации. Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в бумажные одинарные пакеты, от даты упаковки текущего года до конца последующего года. Для семян, упакованных в двойную упаковку и только с применением фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов от даты упаковки текущего года до конца второго года реализации. Данные требования предусмотрены порядком реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений. Утверждено приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 18 октября 1999 года номер 707. При покупке пакетированных семян спросите у продавца свидетельство на семена, партию и сорт, который вы приобретаете, и убедитесь в том, что срок действия документа на данные семена не истек. Продавцам семян необходимо знать, что согласно законодательству допускается реализация партий семян, сорта которых включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В случае приобретения некачественных семян можно обратиться с жалобой в Управление Россельхознадзора или позвонить по телефону горячей линии в городе Тюмень 8 34 52 22 14 41. Информацию о сортах, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, можно узнать на официальном сайте ФГБУ Госсорткомиссия. old.gossort.com в разделе «Реестры растений». Культурная жизнь.
Заведующая Майским сельским домом культуры Людмила Шибунова сообщила, что в их СДК прошла встреча участников Трудового фронта, вдов ветеранов, детей войны с молодым поколением. Ее организовали работники культуры совместно с Майской школой и сельской библиотекой. К сожалению, тех, кто воевал, трудился в тылу, кто детьми пережил войну, с каждым днем становится меньше. В Майском поселении в живых уже не осталось ни одного ветерана, но есть еще их вдовы, дети, внуки. И нужно рассказать молодому поколению о героизме и заслугах тех, благодаря кому мы живем. В память о тех, кто отдал жизнь за синь небес над нами, была объявлена минута молчания. Встреча называлась «Эхо войны». Говорили о том, что было после войны, как страна возрождалась, вновь вставала на ноги. Председатель районного совета ветеранов Василий Федорович Степкин выразил благодарность и признание присутствовавшим ветеранам. Председатель совета ветеранов Майской территории Иван Федорович Макаров представил гостям участников Трудового фронта, ветеранов труда и оставшихся в живых вдов, которые в силу своего возраста, к сожалению, уже не могли присутствовать на таких мероприятиях. Ученики 4 класса исполнили песню про дедушка и вручили памятные открытки тем, для кого была организована эта встреча. Это лишь маленькая толика внимания, которую мы можем дать ветеранам. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом. Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он используется в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке? Во-первых, немедленно перекройте подачу газа к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Во-вторых, проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. В-третьих, вынесите окружающих на свежий воздух при появлении у них признаков отравления газом и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. И обязательно срочно вызовите работающую круглосуточно аварийную газовую службу, телефон 04, если запах газа не исчезает. Запомните правила обращения с газовыми баллонами. Храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжение или пережатие шланга. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Газовые баллоны храните вне помещения, как заправленные, так и пустые, неиспользуемые. Следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончании работ. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. Итак, действия при утечке газа. Перекройте подачу газа. Откройте окно. Не пользуйтесь зажигалками и электричеством. Покиньте квартиру. Вызовите службу газа. Сотрудники МЧС России предупреждают. Соблюдайте правила пожарной безопасности. При пожаре звоните 01 с мобильного 112.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Информация для вас.
Слыхала про новую пенсионную формулу?
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионный возраст не повышается. Уважаемые пенсионеры, ваша пенсия не уменьшится. Она по-прежнему будет ежегодно индексироваться и расти. Все пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, будут учтены в полном объеме при назначении пенсии.
Пенсионный фонд России.
Реклама.
На сайте нашего информационно-издательского центра «Трудовое знамя» заработал сервис «Платные и бесплатные объявления». Здесь вы можете размещать и оплачивать объявления, не выходя из дома. Наш адрес – трудовоезнамя.ру. А если вы выбираете VIP-объявление, то это позволит разместить не только текст, но и видео и фотоальбомы до 30 снимков. Продаете автомобиль или квартиру, а может быть щеночка или котенка, запечатлейте на фото или видео, выложите на нашей вкладке, и вы молниеносно получите отклик на предложение. Красочно оформленное VIP-объявление сразу привлечет внимание потенциальных покупателей. Будут вопросы? Звоните в редакцию по номерам 23494, 23296, 23860. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.